Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами, так оно все и есть, на самом деле, радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов, и мы начинаем.
Белорусские новины.
Александр Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром страны. Ранее Турчин работал в должности председателя Минского облисполкома. Экс-премьера республики Романа Головченко назначили главой Национального банка. «Абсолютно искренне хочу публично сказать, чтобы не было кривотолков. Вы туда не идете отдыхать», — сказал Лукашенко, обращаясь к Головченко. Президент выразил надежду на то, что правительство и Нацбанк будут тесно координировать свою деятельность.
Ну, это большая, серьезная новость. Там в Беларуси шли такие кадровые перестановки и передвижения и до, и после выборов. И нам с вами самостоятельно разобраться в этом, ну, трудновато. Но у нас есть люди, которые нам помогут. В первых рядах наш эксперт, друг и сябр Вадим Францевич Гигин, белорусский историк, политолог, публицист, депутат Национального собрания России и Беларуси. Кто нас слушает, Вадима Францевича, и смотрит отечественный российский телевизор в том числе, он Вадима Францевича знает. Вадим Францевич, прокомментируйте нам, пожалуйста, эти кадровые перестановки, важнейшие, важные кадровые перестановки.
Ну, практически мы говорим о том, что в Беларуси сформирован то, что принято называть политическим классом. Посмотрите, как это происходило на протяжении последних нескольких лет, наверное. Во-первых, президент формировал ту команду, с которой он работал, между 20-м и 24-м годами выкристаллизовывались качества людей, выкристаллизовывались сами люди в этой ситуации.
Вы прохвосты вылетели, если честно.
Абсолютно верно. Вы сорвали с языка, что вылетели прохвосты. Каждый показал, на что он способен. Причем в разных обстоятельствах, потому что мы понимаем, когда есть экстремальная ситуация, человек может себя показывать с одной стороны, затем наступает такая спокойная созидательная деятельность, а человек под другое заточен. Это все сложные управленческие моменты. И ключевым событием стало, я думаю, выборы, единый день голосования, это выборы 2024 года, когда довольно много опытных и руководителей, и управленцев переместились в парламент. Обновилось руководство администрации президента. Администрация президента — это все-таки политический штаб. Это тот институт, точнее, этот орган, часть института президентства, который определяет и кадровую политику, где все сходятся нити управления. Было сформировано Всебелорусское народное собрание, то есть внутри законодательной власти. Это стало импульсом к обновлению исполнительной власти. А затем Всебелорусское народное собрание — это в целом и лидеры общественных организаций, политических организаций, вся вертикаль управления. Вот тот как раз политический класс, о котором мы говорим. Ну, конечно же, вершиной всего этого являются президентские выборы. И согласно Конституции, после того, как подведены итоги выборов, правительство должно сложить полномочия перед вновь избранным президентом. Что и произошло. Глава государства ряд назначений в правительство производил буквально накануне этого события, накануне выборов. Поэтому было очевидно, что да, перемены будут, но они будут не такие значительные. И скажу откровенно, речь шла о том, кто будет премьер-министром. Потому что действующий премьер-министр Роман Александрович Головченко, прямо в тот момент действующий, он показывал неплохие результаты. Я хорошо помню его доклад в 2021 году, когда против нас были введены первые такие достаточно жесткие санкции. Он докладывал тогда в овальном зале нашего парламента. Я не был депутатом, но я был приглашенным. Я помню этот абсолютно уверенный доклад, и было видно, что мы готовились к такому сценарию. И вот президент, уверенный в своем правительстве, правительство, которое настроено на результат вне зависимости от санкций, это, конечно, внушало такое, ну, хорошее создавало настроение, рабочее. Я даже был удивлен, насколько мы подошли подготовлены к этому, ну, довольно сложному периоду. Правительство прошло период и после 22 года, когда СВО, это пакет за пакетом санкций, пошли против нас. Нужно было не просто перестраиваться, а в том, что занимать на российском рынке те ниши, которые необходимы. Ну, если мы посмотрим, вот Роман Александрович в правительстве докладывал о росте заработной платы, о росте реальных доходов населения, это освоение новых внешних рынков. Ну, вот при нем у нас в 2,5 раза увеличился товарооборот с Китаем, угу, например. Я уж не говорю о том, насколько интенсифицировалась именно экономическая деятельность с регионами России.
Да.
И было понимание, что, возможно, премьера заменят, потому что, ну, у президента стиль такой. Примерно где-то вот раз в пятилетие.
Вот это очень важный момент. То есть, все-таки он чем-то недоволен?
Нет. Это определенная ротация кадров. И это правильно, чтобы люди не застаивались вот в должности.
Понятно.
И давать возможность...
Не давать ему возможность стать недовольным. Неудовольствием.
И следующим руководителем. Угу. И, в общем, было понимание, что кого-то выдвинут из регионов. А у нас очень сильный сейчас состав губернаторов. Но вот губернатор Гродненской области Владимир Караник стал вице-премьером по социальным вопросам.
Да.
Вот возьмите сейчас руководитель Брестской области. Это опытнейший парфломчик. В недавнем прошлом вице-премьер, до этого руководитель блестящий Глаза. Возьмите витебского губернатора.
Кого-то забыть.
Там же Александр Михайлович Субботин, это доктор наук, тоже вице-премьер. Кстати, смотрите, как президент. Люди поработали в правительстве, пошли на регион. Исаченко, губернатор Могилевской области, опытнейший человек, и работал в Минской области. В Гомельске любопытная команда, вот Иван Крупко, такой боевитый человек, знаете, непростой регион со всех точек зрения. Ну, мэр Минска, безусловно, один из лучших за всю историю города. Все они прошли серьезные испытания, но и когда президент объезжал регион, он вот смотрит внимательно за политикой, не какие-то там аналитики такие записные, да, а кто смотрит, вот он объезжал регион.
Такие они жили,
да. Перед выборами все регионы объехал. И вот как в каждом регионе расставлял акцент. Он выделил Александра Генриховича Турчина.
Вот я хотел спросить, что за это за персонаж? Вы его знаете лично?
Конечно, да, безусловно. Ну, мы всех руководителей
знаем
в той или иной степени. Да. Это человек опытный, он работал
президент его
на
выделил,
региональном уровне, и он долго работал в правительстве, возглавлял аппарат правительства, был вице-премьером. Александр Генрихович, вот когда президент объезжал, он не просто сказал, что он выполнил все его задания, все его президенты,
да,
но он его орден наградил перед выборами. А я вам скажу, чтобы президент наградил орден, еще орденом Отечества, третьей степени, губернатора перед выборами президентскими, это для Беларуси не просто так,
да,
это
был знак.
Вот кто понимает,
можно интересно
было, да, вот куда его выдвинут, это был такой, может быть, для кого-то вопрос. Но если ты понимаешь ход мысли.
Президентский.
Да, ну, президентский не можем понять, как мысли, значит,
да,
предугадать.
Да.
Анализ.
Такой
ясный сигнал. И, безусловно, нет сомнений, что этот человек справится. А нет, я не буду скрывать, что неожиданным было назначение Романа Александровича Головченко правления Нацбанка. А в Беларуси...
А это чего такое? Это такое прям сильное-сильное понижение? Или это не...
Вообще ни разу не понижение. Смотрите, в Беларуси есть перечень высших должностных лиц. Если угодно, такое наше политбюро.
Понятно.
Это указом президента определяется перечень высших должностных лиц. Это президент и председатель Всебелорусского народного собрания, глава администрации президента, руководители двух судов Конституционного и Верховного, руководители двух палат парламента, глава администрации президента, генеральный прокурор, председатель комитета госконтроля, управляющий делами президента и председатель правления Нацбанка. Председатель правления Нацбанка. То есть это очень высокая должность.
И круг очень важных людей.
Да, то есть, да. Он входит в этот круг.
Да.
Особый порядок назначения. Допустим, мы давали предварительное согласие, палата представителей голосовала по премьер-министру. Смотрите, что, как президент отметил. Вот если говорить, ключевой момент теперь уже самих вот этих назначений. Формируется четверка органов, которые будут управлять экономикой в целом. И я вас уверяю, фактически это вот остов центральный такой, всего управления страной. Это администрация президента, новый энергичный глава администрации, да, экономист Дмитрий Николаевич Крутой, в России его знают,
да,
недавний посол, до этого замглавы администрации. Следующий, значит, вот администрация. Сильная, она всегда политическая, но сейчас и сильная экономическая составляющая. Правительство во главе с молодым энергичным премьер-министром. и составом вице-премьера президента сообщества. У нас традиционно 5 блоков, которые курируют вице-премьеры, и вице-премьеры высокой доли самостоятельности. Uh-huh. Фактически они перед президентом отвечают за то направление. То есть это либо экономика, либо промышленность, отдельно у нас идет там ЖКХ, дороги, транспорт, связь. И социальный блок. Вот, и отдельно АПК, аграрно-промышленный комплекс. 5 вот этих блоков, значит, они... Каждый вице-премьер высокой доли самостоятельности принятия решений. Президент это подчеркнул. Дальше, значит, администрация правительства – это правление Нацбанка, потому что правление Нацбанка фактически определяет всю финансово-кредитную политику, а это кровеносная система.
Да, да, да.
И отдельный комитет госконтроля, который должен давать оценку успешности, неуспешности, расходования бюджетных денег, состояние дел, напрямую информировать президента. Вот глава государства это все определил, что вот это четверка. И что самое важное, что подчеркивает президент все время, это следующее поколение белорусских управленцев. Обеспечение устойчивости, она постоянно проскальзывает у президента, он сознательно это проговаривает.
Вот, 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 вот.
Он укрепляет систему институциональную. Здесь, конечно, ключевой момент – это Всебелорусское народное собрание, но не только. У нас недавно был принят указ, после долгих размышлений, обсуждений, указ о наделении большими полномочиями глав районов. Теперь они фактически наделяются всей полнотой власти на местах главы районов. В Беларуси это 118 сельских районов, плюс городские, исполкомы, плюс районы в городах. То есть это вот ключевой базовый уровень управления и персональное назначение, то есть тех людей, в которых президент уверен, которые вот прошли целый круг работы на разных должностях, обладают всей полнотой информации, обладают авторитетом, обладают доверием со стороны президента. Вот сформирована эта управленческая вертикаль Беларуси.
Могу ли я сказать так, поскольку пользуюсь своей возможностью, значит, задавать любые вопросы, а он вот эта прокрутка людей в конечном итоге, он думает о преемнике?
Ну, честно скажу, у нас в Беларуси об этом не принято
говорить.
Это может говорить только сам президент. Но если говорить объективно, то, конечно, глава государства, ну, я бы сказал, не вот о преемнике,
да, да,
а о том поколении, которое должно...
Которое он оставит, да, да, да.
Он постоянно говорит, что это не один человек.
Понятно.
Не надо повторять только то, что, как делал Александр Григорьевич Лукашенко. Александр Григорьевич Лукашенко – это уникальное явление, уникальный феномен нашей истории. И рассчитывает на то, что мы вот один в один повторим это в следующем поколении, ну, это было бы наивно, неправильно и несколько иллюзорно. Uh-huh. Больше всего это понимает президент. Поэтому он пересматривает и полномочия президента, и он укрепляет институционально нашу власть для того, чтобы не один человек оказался, перенял государство. Но это было целое поколение единомышленников, соратников.
Круто.
Людей, которые прошли определенный путь. И тогда система будет устойчива. Это, знаете, как пирамида. Ее возьми, переверни,
ну да,
на одну точку. Она будет неустойчива.
Да.
А если она стоит на крепкой основе, тогда...
Пожалуй, это пирамида, самое устойчивое сооружение в мире.
Пирамиду и сооружаем сейчас. И фактически мы видим стратегический замысел президента, хотя, например, на стадии одобрения Конституции в 2022 году, я глубоко убежден, далеко не все его понимали.
Понятно.
Президент уже тогда видел, как это. Институты, правовая база, люди, кадры. Ну, создали мы институты, Всебелорусское народное собрание, там, дали больше полномочий правительству, дали больше полномочий парламенту. Ну, хорошо. Но это как бы это правильно. Укрепили законы. А кто, что за люди туда?
Ну, да.
Почему такой сильный сейчас состав той же палаты представителей? Это реально сильно. Вот посмотрите, недавний глава администрации президента, целая плеяда генералов, угу, руководителей региона, ярких лидеров общественного мнения из разных областей. Почему так? Потому что вот таким должен быть белорусский парламент. И президент сказал, что вам придется принимать решения в сложных условиях.
Да, да.
И это должны быть люди со своим мнением. И люди, которым доверяют в округах. Не формальные какие-то лидеры. Это должны быть люди, которые в нужный момент, да, в общем, всегда, готовы брать на себя ответственность. Вот такой подход. То же самое касается и сейчас назначения министерства. Но идут на эксперименты. Вот у нас министр культуры. Это впервые за все время...
Это интересное назначение.
Культуры напрямую, заслуженный артист.
Да, это очень интересное назначение.
Никогда не было. Заслуженный артист, да, и мы всячески ему помогаем для того, чтобы все получилось, были, я уверен, так и будет, были реализованы все те задачи, которые стоят. И задачи, как президент ставит, не просто, ну, иди попробуй. Он говорит, или сделай, или умри.
Да, это да, это крылатая фраза, действительно,
вот ничего себе. Так задача ставится, потому что президент понимает, эти люди, 40 с небольшим, 50 с небольшим, буквально цитирую недавнюю фразу, они должны обеспечить дальнейшее развитие страны в 30-е годы, в 40-е годы. Вот что мы не строим, систему, чтобы день простоять до ночи продержаться. Мы строим систему, которая должна быть рассчитана на десятилетия. И идеологический курс должен быть обеспечен, и внешнеполитический, и внутриполитический. Вот мы в эти дни все активно вспоминаем 40-летие прихода к власти Горбачева. И нужно создать такую систему, которая была бы защищена от феномена Горбачева. А это непросто.
Это непросто, да.
Советская система была отлажена. Она порой казалась чуть ли не совершенной, все это вспоминают. А вот нате же, не один Горбачев, а я его перечислил. Горбачев, Ельцин, Яковлев, Медведев, Шеварднадзе, почти все руководство Компартии Украины, почти все руководство Компартии Прибалтийских республик. Вот что было. И опытнейшие такие мастодонты, как тот же Егор Кузьмич Лигачев, или опытный хозяйственник Николай Иванович Рыжков, они не сразу разглядели опасность, чтобы они потом не говорили. Кто Ельцина выдумал? Лигачев. Давайте прямо говорить, так?
Да.
Потом он сказал, Борис, ты не прав. Но сначала-то его выдумал.
Но тогда Борис, к тому времени, когда он сказал, Борис уже знать не хотел никакого Лигачева.
Знаете, в чем еще
и слушать проблема? Его не хотел.
А чего мы решили, что все эти люди, вот Ельцин, да, Горбачев, были крутые политики? Это нам так создали образ. Газеты, экран. Откуда было взяться навыком у того же Горбачева или у того же Шеварднадзе? А их куда кинули? К Маргарет Тэтчер, к Рейгану, которые в этой политике прошли огонь, воду и медные трубы. И той закалки, которая была, например, да даже, я не говорю там о Сталине, у Хрущева, как бы кто к нему ни относился, человек войну прошел. У Брежнева, который прошел войну, свержение Берии, там все вот это. Жизнь покрутила.
Да. А этих нет, это правда. Этих нет.
Чего? Застоя. У них испытаний как таковых не было.
Да,
их
бросило,
правда. У них были иллюзии, у них не было навыка политического. Это потом мы стали их воспринимать с подачи, опять-таки, наших СМИ, великие политики. А в чем мы взяли, что они были великие? А в чем мы взяли, что они были готовы к той большой миссии, к тому общественному запросу, который был? И поэтому президент сейчас и прокручивает вот все эти кадры. Поработал в правительстве, где регион возглавил регион на более ответственную должность в правительстве, вернись. А правительство это что такое? А правительство это международная деятельность. Это тебе надо и с премьером Госсовета Китая проработать документы, и с Мишустиным встретиться и разговаривать, и работать с руководителями российских регионов. А там тоже мужики такие.
А там мужики серьезные,
ученые. Это тебе надо и выйти проработать и с европейцами, и с американцами, и с Ближним Востоком. Вот что-то, у тебя уже опыт накапливается. Но не из ниоткуда выскочил из табакерки, а у тебя за спиной биография. Президент этому новому политическому классу формирует эту биографию и управленческую, и политическую.
Вадим Францович, ну прекрасно, спасибо. Я думаю, нашим слушателям, которые интересуются, как там союзное государство поживает, вы сейчас много интересного наговорили в том плане, что яснее становится, как выстраивается политика надолго. Последнее, что я хотел бы спросить. В этой ситуации мне кажется, что вот эти все новые или прокрученные много раз уже персонажи, они в целом совершенно чужды уже той какой-то истории, потому что это можно все сделать помимо России, что можно это сделать где-то как-то без теснейшего контакта с Россией. То, чего мы у себя в России всегда ждем от Белоруссии, вот такой вот братской поддержки и помощи.
Ну, это так.
Это что, так?
Ну, конечно. Там, ну, реально перед нами стоят одни и те же задачи. И в России я слышу, да, Владимир Владимирович хорошо. Но он должен обеспечить себе преемственность. И опять, это не один какой-то человек.
Кто будет президентом после?
Целое поколение. Смотрите, вот кажется там некоторым, а кто придет на место Лаврова? Дай бог, Сергей Викторович, а кто придет на место Лаврова? Понятно, что нужны сильные руководители будут и дальше. И в Минобороны, и в парламенте. Потому что, ну, никто из нас моложе не становится.
Это правда.
И мы должны готовить эту смену. И, например, президент наш, назначая того же первого вице-премьера Николая Геннадьевича Снабкова, он ему сказал, говорит, ну что, говорит, ну ты пока еще смену не подготовил себе. Знаете, он смотрит, кто за ним идет, идет за тобой кто-то или не идет. Вызовы у нас одни и те же. Мы здесь, ну вот это избитое выражение, в одной лодке находимся, оно уместно как
никогда. Но оно годится. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Белорусские новины.
Александр Лукашенко заявил, что позитивно оценивает шаги нынешней администрации США по урегулированию военных конфликтов. Они молодцы, и Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну на Украине, прекратить войну на Ближнем Востоке. Это дорогого стоит во внешней политике. Мне кажется, и другой политики у него нет, как прекратить войну. Блестящая идея, заявил белорусский лидер в интервью американскому блогеру Мариону Уфалу. По словам президента Беларуси, никто не мог предположить, что так быстро могут произойти изменения в отношениях между США и Россией. Но один человек, который рискнул это сделать, Дональд Трамп, очень быстро ситуацию с головы на ноги поставил. «Будем надеяться», — сказал Лукашенко.
Вот будем надеяться, сказал Александр Григорьевич, вот так вот он сказал, я только что вернулся из Минска, где мы вот с моим собеседником Василием Юрьевичем Фатигаровым записывали тоже большую программу для Белроса по поводу, в том числе и по поводу Трампа и последствий, которые, в общем, мы там рассуждали как могли, и вот это «будем надеяться» у нас тоже звучало, вот «будем надеяться». Вот, Василий Юрьевич, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, хочу сказать, что вы военный эксперт-политолог, но вы еще и тонкий журналист-международник, как выяснилось. Как выяснилось в процессе.
Здравствуйте, Владимир Константинович.
Как выяснилось в процессе.
Спасибо большое за столь высокую оценку отдельного направления моей деятельности.
Да, ну рассказывайте, что вы думаете.
Специалисты и покруче.
Вы надеетесь на то, что ситуация будет все-таки развиваться в позитивном ключе?
К большому сожалению, сейчас, Владимир Константинович, начался тот период, который четко характеризуется замечательным выражением, что война – это продолжение политики иными средствами. Угу. Поэтому сейчас я военный эксперт, военный журналист и становлюсь вынужденно международным политологом.
Да, да.
Жизнь заставила.
Так.
Что касается нынешней ситуации, мы сейчас уже можем говорить даже с вами вот последние новости о реакции России на вот это такое, знаете, я бы сказал, огульное предложение, потому что американцы, они и в политике тоже не очень глубокие люди, они позволили себе посредством таких коммуникаций общих, как с ними там Зеленский переписывается, то в Твиттере, то в Иксе, то еще где-то, они позволили себе довести до нас, что вот, типа, мяч на вашей стороне. Знаете, ну, как в американский футбол они играют. Правильная абсолютно была реакция, так сказать, я поразился дипломатическому мастерству Дмитрия Сергеевича Пескова, который вчера в 7 пунктах своего выступления, в общем-то, сказал только одно, что ни о чем мы сейчас не разговаривать с вами, ничего комментировать не будем, пока не получим по дипломатическим каналам соответствующую информацию о том, что у вас там было в Джиде, о чем вы говорили. Вот. И, соответственно, ваших предложений. Не мяч с вашей стороны, а предложений конкретно.
То есть мы не в футбол играем. И не в американский, тем более в футбол.
Конечно, это они заставляют нас играть в американский футбол крапленными картами, если что говорить образно.
Интересно.
А сегодня, точнее, даже со вчерашнего вечера, мы видим четкие сигналы, вербальные и невербальные, от Российской Федерации. Угу. Во-первых, не так часто мы видим Владимира Владимировича Путина в военной форме.
Это правда.
Не в какой-то
это все
там
заметили, да.
Полувоенный, не в стиле милитари, угу. Так сказать, там, не даже в военно-морской, так сказать, фуражке, шапке, которую посещал, так сказать, наши корабли на севере, помню, а полностью в военной форме, соответственно, нагрудным вышитым знаком, что это верховный главнокомандующий вооруженных сил России. И, что важно, без погон, символизирующих, что он государственный деятель.
Да.
Все-таки, а не военный. Это очень важно. И Владимир Владимирович приехал в один из пунктов управления Курской области и четко все по полочкам разложил. Причем не было никакого шапкозакидательства. Потому что, ну, по мнению военных, Курской области там уже ничего реально не осталось. Но, тем не менее, было осторожно высказано, что там еще кто-то есть. И, пожалуйста, тех, кто окопался, выгоните. И гоните их до Курской области.
Да.
И дальше нам нужен пояс безопасности. Это первое. А потом мы получаем официальную информацию от наших, так сказать, спикеров государственных, которые говорят, да, мы согласны на... Мы передали американской стороне, что мы, безусловно, согласны на перемирие, но... Безусловно, это просто фигура речи. У нас есть три условия.
Угу.
Мы готовы к перемирию, если вы гарантируете письменно, что Украина не будет в НАТО. Второе, вы гарантируете нам, что будут юридически и фактически признаны наши российские территории по Конституции. Ну и, соответственно, третье, о чем здесь обязательно нужно говорить, это то, что, так сказать, Украина должна быть какая-то гарантия, не просто со спутника смотреть, как говорил Рубио, что давайте посмотрим со спутника, чтобы там не было нарушений. А нужны какие-то письменные гарантии, где будет прописано, что в случае чего, в случае, если нарушение перемирия, какие у нас будут права, как ответить или терпеть?
Очень правильно. Спасибо, Василий Юрьевич, спасибо большое. Буду и дальше звонить. Надеюсь, что для слушателей радиожурнала «Друзья Сябры» первая получасовочка, как мы это называем, пролетела незаметно. Ну, на самом деле пролетела. И сейчас на радио «Говорит Москва» новости.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сябры».
Ну вот мы и вернулись. Мы — это я, ведущий программы радиожурнала «Друзья Сябры» Владимир Мамонтов. Мы на радиостанции «Говорит Москва», все там же, никуда не делись с волны. И, не теряя времени, переходим и дальше к новостям союзного государства.
Белорусские новины.
Александр Лукашенко считает возможным реализовать проект совместного с Россией завода по производству беспилотников. «Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем, так в России вы не построите, как здесь», — сказал Лукашенко, обращаясь к замглавы администрации президента России Максиму Орешкину во время посещения выставки российских беспилотных авиационных систем. Лукашенко констатировал, что российская сторона демонстрирует хорошие результаты в сфере разработки и производства БПЛА. «Что-то и мы умеем, но у меня такое чувство, что мы только на первой стадии находимся. Россияне очень серьезно продвинулись в этом направлении», — сказал белорусский лидер.
Ну вот это вот прозвучала одна из новостей, которых прям был целый такой, прямо ручеек такой, хороший поток такой новостей о наших совместных проектах России и Белоруссии. Тот факт, что вот это очень тесное сотрудничество, тут и форум вузов инженерно-технологического профиля прошел в союзном государстве, и целый ряд других всяких в Великом Камне, которые ассоциируются больше с Китаем, но и в Великом Камне мы собираемся работать совместно и с Беларусью, и с Китаем, и так далее. И вот это просто новая такая, закрепилась такая новая, очень важная, на мой взгляд, тенденция. Поговорить об этом и прокомментировать эти новости я попросил друга Сябра, очень известного белорусского журналиста, председателя Белорусского союза журналистов, гендиректора агентства «Минск Новости» Андрея Евгеньевича Кривошеева. Андрей, ну что, давайте, рассказывайте. Правильно я угадал тенденцию? Правильно назвал это ручейком? Или это уже река? Или это океан, который нас, в общем, понесет в светлое будущее?
Я думаю, что это такая быстрая, скоротечная горная река, но перед весенним половодьем. То есть мы рассчитываем, что она, конечно, станет полноводной рекой с разливами. Почему вообще это интересно? И почему это знаковые новости, которые приходили из Минска? А 13 марта, кстати, приходили из Москвы, там проходила встреча президентов Беларуси и России. Потому что есть стратегическая задача вывести сам бренд союзного государства на новые технологические рельсы. Чтобы когда молодые люди, те, кто будет дальше строить наше союзное государство Беларуси и России, говорили «союзное государство», подразумевалось высокие технологии. Кстати, и союзное государство, правда, так робко и не смело, как раз и начинало с этих самых высоких технологий в разных областях. Одна из первых программ совместных – это суперкомпьютер. Она была реализована, и по своему времени этот суперкомпьютер, союзный созданный, действительно был неплохой. Но, конечно, время идет вперед, и нам нужно выходить на новые сферы технологические, высокотехнологические. Отсюда белорусская, а по факту союзная атомная станция. Атомная станция, когда она строилась, уже тогда проговаривалась, и Кириенко, и наш президент говорили о том, что атомная энергетика – это не просто электроэнергия, которая вырабатывается и питает белорусские уже состоявшиеся предприятия. Нет, это новая сфера. А здесь и майнинг – значит, получение криптовалют за счет огромных запасов энергии. Здесь и центр обработки информации, который требует огромных, колоссальных объемов энергии, прежде всего электроэнергии,
да.
Который, располагаясь рядом с атомной станцией, получает ту самую безопасность, ту же безопасность, которую имеет атомная станция. Но время идет, надо идти дальше.
Да,
действительно, около 6 лет назад Беларусь задумывалась и реализовала на своей территории производство беспилотников, причем широкой линейки. От разведывательных беспилотников в интересах там Министерства обороны до беспилотников, которые стоят там на службе у наших лесников,
да,
следят
вот
за лесными пожарами. Такие редкие
мирная
ударные
функция.
Беспилотники вертолетного типа, непривычные самолетные, а вертолетного типа, очень редкие они на поле боя, они предназначены для защиты, либо наоборот освобождения городских построек. Именно плотной такой городской постройки, честно скажу, что белорусы подглядели эти технологии у Израиля. Именно в вертолетном деле вертолетных беспилотников Израиль продвинулся дальше всего.
Понятно.
Но для этого, под все эти мегапрограммы научно-технологические, конечно, нужна научно-производственная школа. А это сетевой университет, на первом этапе Казанский федеральный университет Белорусский государственный университет, БГУ. Это значит молодые люди, это значит новые компетенции, люди заряженные. У нас вот Академия авиации занимается беспилотниками. Они наверняка будут следующими, кто подключится к этой инфраструктуре по теме беспилотников. Что касается загадочной фразы Александра Лукашенко о том, что мы построим это, возможно, даже лучше, чем сами россияне. Ну, слушайте, все знают бренд Беларуси. Страна
да,
у нас
бренд, да.
жесткая, что там говорить. Небольшая, компактная. Все как под лупой просвечивается. У нас нет в привычном смысле этого слова периферии. То есть у нас любой район, президент посещает там в течение 3 часов. Может выйти, посмотреть на месте, как что реализуется. У нас огромный спрос любую программу, которая берет государственные деньги. И любой чиновник, любой управленец, любой предприниматель знает, если ты взял государственные или союзные деньги, то спрос с тебя, ответственность твоя, ответственность за результат будет самая строгая. Ну и в конце концов у нас опять же есть пример той самой атомной электростанции, которую мы построили, привлекая белорусских строителей, белорусскую высшую школу атомных энергетиков и так далее, гораздо дешевле, чем это было предусмотрено даже по нашему союзному договору. И поэтому часть денег от строительства атомной станции,
интересная история,
не ущерб качеству, это всегда подчеркивается, были сэкономлены и как раз инвестированы в новые высокотехнологичные проекты. Поэтому тут ничего загадочного нету. Белорусы такой народ прижимистый, такой народ очень расчетливый, такой в самом хорошем смысле этого слова крестьянской логикой, крестьянским менталитетом, что если где-то можно, значит, не на широкую ногу, не дворец построить,
хорошую избу,
значит, хорошую надежную производственную линию, да, то лучше сделать так. Зачем дворец строить, когда можно полностью по функционалу, полностью по безопасности все выдержать?
Хорошо. Загадку вы мне раскрыли. Я думаю, если слушают нас, значит, наши проектировщики нашего будущего, давайте следующий космодром строить в Беларуси. По крайней мере, точно не упрут столько, сколько на Восточном, говорят, упер. Да не говорят, а что там уже? Это же известная история, да. Вот, хорошо. Вы знаете, у нас мы все время говорили, Андрей, спасибо большое за комментарий. Хочу только вот что сказать. Мы с вами всегда говорим о разных очень внятных каких-то технологических вещах, какие-то рассказываем друг другу про беспилотники, про центры обработки данных.
Космос,
а я, вы знаете, много у нас чего есть.
Десятки областей.
Да, много у нас чего есть. Я вам, знаете, чем хочу ответить? Совершенно с другой стороны. У меня лежит книжечка передо мной. Это «Поэзия русской зимы». Это в основном она на теме военной операции, специальной военной операции написано. Известными стали люди поэты, которые, в общем, без нее, наверное, бы не очень были бы известны в стране. А так целая книга издана. Я вот ее читаю, и пока готовился к программе и знал, что мы с вами поговорим, знаете, вот это вот... Вот вы там сказали, что это наши какие-то, так сказать, совместные дела, совместные проекты, они так вырастают, и вот из такой речки постепенно станут чем-то очень большим и быстрым, и очень нужным и важным. Слава богу, что это так с Белоруссией.
У нас тоже в Минске большое событие проходило, это 32-я международная Минская книжная выставка.
Да, да.
Я вам
да,
честно
да.
скажу, что у меня такие же теплые чувства, Владимир Константинович, вызывает книжка, которая лежит у меня на столе.
Так, ну-ка, приятно, ну-ка, давайте.
Буквально вот еще пахнет типографской краской. Называется она «Белорусский Донбасс». Это наши с вами друзья и сябры. Это Вадим Францевич Бигин, это Людмила Гладкая, это Сергей Лущ, это Григорий Юрьевич Озаренок, угу. которые съездили на Донбасс в самые тяжелые периоды вот боев, оккупации значительной части Донбасса, посмотрели эти разрушения, пообщались с людьми. Там фотографии такие абсолютно искренние, снятые на телефон. Вы помните, там дамбу взорвали украинцы,
а
людей подтопило, там кто-то собаку спасает, где-то военные налаживают переправу. И вот эти абсолютно искренние кадры и наша рефлексия того, что наших журналистов через них, через их глазами увидеть этот Донбасс, пообщаться с людьми, вот, вот об этом эта книга. И для меня радостно, что она как раз на нашей 32-й ярмарке была представлена и огромный интерес вызвала. Еще что интересно, огромный интерес вызвала наша совместная история, и Владимир Мединский ее представлял лично, глава Союза писателей России, специально приехал, специально говорил о большом направлении такой антифейк-истории, которая сейчас через книги, через слово настоящее такое прорывается на прилавке. Потому что нас уже, честно говоря, тошнит от этой билетристики, которую нам тут соросята продвигали, которые говорили о том, что война 1812 года не отечественная, что это гражданская война, значит, белорусов между собой, война антироссийская, значит, против Российской империи, мы тут все якобы восстали. В общем, всю вот про Великую Отечественную войну, какие гнусности публиковались и, значит, навязывались, говорить не буду, все об этом знают. Какие гнусности ЛГБТшные, вот эти садомитские абсолютно, через детскую литературу нам втюхивали, тоже все в России и в Беларуси знают. А это как глоток свежего воздуха. Я вот специально заглянул вместе с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, он делал прекрасную презентацию библиотеки Союзного государства.
Да, библиотека Союзного государства,
ну, знаете,
совершенно верно.
Просто вот как глоток свежего воздуха.
Как глоток свежего
прекрасные
воздуха.
Прекрасные книги о Великой Отечественной войне, о Отечественной войне 1812 года, о наших общих подвижниках и святых, Симеон Полоцкий. Ну, в общем, это имена легенды, которые сшивали в свое время и сшивают до сих пор своим образом наше союзное пространство. Пространство символов, смыслов, общих побед. Меня очень порадовало, что в этот раз на выставке очень много такой учебно-методической литературы. Ну, по-простому, учебников истории, учебников политологии, учебников русского языка, учебников белорусского языка, белорусской истории, учебников, которые нацелены на воспитание гражданской позиции. Ну вот замечательная работа «История белорусской государственности», руку которой предложил действительно наш близкий друг и сябр Вадим Францевич Гигин. Не просто руку предложил, он был одним из соавторов этой замечательной работы, которая прослеживает создание белорусской государственности. Не эту фейковую, антироссийскую якобы, а вот все этапы, честно, от древних там Полоцкого, Туровского княжеств до наших дней в составе Российской империи. Но честно, объективно, не так, что там россияне нас оккупировали всю историю мы
и потом,
у нас были общие князья, у нас, да, и между князьями были разборки, естественно.
А что, их мало было здесь, что ли?
Но у нас общая вера, у нас общая история, у нас общие ценности. И с этой колокольни, с этой призмы посмотреть на нашу историю гораздо более интересно, и главное, что это гораздо ближе к истине,
вот это да.
чем вся та макулатура, которая до этого пылилась на наших полках и доказывала, что мы только и делали, что всю нашу историю дрались друг с другом. Это не так.
Я согласен совершенно. Андрей Евгеньевич, спасибо вам. Это даже не комментарий, это такое соразмышление наше с вами, как мы, оказывается, умеем. Да, мы знали, что мы умеем, и будем и дальше продолжать. Правильно?
Да, конечно. Спасибо.
Спасибо. На связи. Спасибо.
Белорусские новины.
Плата за роуминг мобильной связи между Россией и Беларусью отменена с 1 марта. Соответствующая резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории союзного государства вступила в силу. По мнению члена Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, для туристов обеих стран это нововведение станет серьезным стимулом к посещению соседней страны. В то же время для бизнеса упрощение коммуникаций создаст новые возможности для сотрудничества, особенно в приграничных регионах, где деловые связи особенно тесны.
Прокомментировать эту историю мы, между прочим, по телефону попросили Елену Николаевну Еловик. По-моему, мы с ней говорить-то будем по-домашнему. А вот на самом деле у нее и мобильные есть. И вот, да, я это твердо знаю. Значит, и вот Елена Николаевна, во-первых, Елена Николаевна, она секретарь Белорусского союза журналистов, известный белорусский журналист. Во-первых, здравствуйте.
Приветствую вас.
Вот. Во-вторых, вот смотрите, новость красивая. Недавно я был в Минске, тоже там с минчанами обсуждали. Они говорят, так друзья сябры тоже всегда выступали за отмену роуминга. И конечно. Что, мы с вами можем вот теперь я звоню вам, или вы мне на мобильный, и можем трепаться до бесконечности, что ли? Нам за это ничего не будет, или как?
Вот я боюсь, что многие из зрителей, слушателей, которые, возможно,
так и поняли.
Видите, тавтология, не слушают нашу передачу. Они так и поступят, опрометчиво весьма.
Так.
Но мы, тем, кто сейчас вот да, в эфире нас слышит, объясняем. Главное, что нужно понимать, роуминг не отменяется.
Угу.
Как же так? Чего мы тогда радуемся?
Плата за него отменена с 1 марта, а роуминг не отменен.
Да. Это не 1 апреля, да, это не шутка. Но на самом, если говорить серьезно, что это главная новость. Та, что все нововведения связаны с изменением тарифов.
Угу.
Они существенно понижены.
Понятно.
Поэтому ну, люди так вот по-простому и говорят, что роуминг, по сути, отменился.
Угу.
Мы объясняем людям, что абоненты в роуминге сейчас получают всего 300 минут. 300 минут. 150 минут входящее.
150 входящее.
И 150 минут исходящие звонки на белорусские номера.
Ага.
Смотрите, если лимит бесплатных звонков выбран, то тогда уже минута будет дороже. Она будет стоить там от 22 до 27 копеек. Но это все зависит от оператора. Кроме того, еще дается на льготных условиях 5 гигабайт мобильного интернет-трафика. Но для того, чтобы воспользоваться роумингом, все равно нужно проверить, есть ли эта услуга на своем номере телефона. Это обязательно. У некоторых операторов мы знаем, что она включена по умолчанию, да? Ну, а для некоторых нужно подключаться. Вот,
понятно.
Еще раз подчеркнем, что все эти цены работают не каждый раз при въезде там в Беларусь или в Россию, а только на месяц. И условия тут уже у всех операторов одинаковые. 150 минут бесплатных разговоров в обе стороны в сетях партнеров. Поэтому мы должны еще понимать, что если, скажем, вот белорус подключен на А1, МТС или Лайф, он должен обязательно поинтересоваться у сотового оператора. Кто же эти операторы-партнеры в России? Понимаете?
Понимаю.
Да,
даже записываю.
И когда пересекает границу, он должен уже выбирать именно этого оператора. Кроме того, вот такие нюансы еще. Если вы находитесь вот в Беларуси, а ваш домашний оператор белорусский, и вы вот решите позвонить в Россию, то расценки будут домашние. Ну, в кавычках домашние. Это те расценки, которые у вас указаны в вашем тарифном плане.
Понятно.
Потому что тут ни о каком роуминге речь не идет, правильно?
Конечно. Да.
И, скорее всего, вот если вы поинтересуетесь у своих операторов, то это правило работает и у вас в России.
Да, понятно.
Поэтому важно, что вот комфортные тарифы работают при звонках только в двух указанных странах и только между абонентами этих стран.
Угу. Ну хорошо, ну вот с этими разъяснениями я прямо вот хочу сказать уважаемым радиослушателям, если кто чего не понял, у нас на сайте есть программы наши, выкладываются нам на сайте, и там можно и вопросы какие-то, я думаю, совершенно спокойно для радиостанции «Говорит Москва», нам уж тут передадут, а мы в следующих программах...
Безусловно.
Да, мы на какие-нибудь вопросы поотвечаем. Я даже займусь этим, соберу какие-нибудь, если вопросы есть у российско-белорусской аудитории, появятся за это время, то давайте мы с вами, Елена Николаевна, договоримся, что
с
мы поотвечаем по этому поводу. Хорошо, тогда сейчас прозвучит знакомая тем, кто слушает нас, одна мелодия, такая заставочка, и мы с вами отправимся На белорусско-российскую кухню. В основном на белорусскую кухню, которая гостеприимна и приятна россиянам.
Худкая лыжка.
Ирина Николаевна, ну как? Что у нас сегодня? Что мы приготовили сегодня? Или что...
Вот вы не поверите. Так. Ко мне на 8 марта пришла подруга и принесла с собой десерт. Попробовать. Очень мне он понравился.
Да вы что?
И я попросила рецепт. Угу. Она мне дала рецепт, я говорю, а как он называется? Она говорит, я его по-простому называю рулет, а вообще в оригинале называется рулет-беседа. И тут, когда пришла такая радостная новость, что роуминг, ну не роуминг, а тарифные планы на роуминг существенно понижаются, то я думаю, ну рулет-беседа, это просто самое то, разговор, беседа, мы должны обязательно его приготовить. Да и кроме того, мы с вами часто первое, второе готовим, а как-то вот с десертами, мне вот так вот показалось, что мы как-то очень скромно обходимся. Скромно, нужно, да. Наверное, почаще их готовить, тем более впереди уже весна, лето, и самое время нужны нам эти сласти и мордасти, как говорят дети.
Хорошо.
Записываем. Для теста нам понадобится творог 125 грамм где-то. Обязательно нужно следовать дозировке, тогда все получится. Одно яйцо, 50 грамм сливочного масла. Кстати, его нужно будет заранее достать и немножечко так растопить, чтобы удобнее было мешать. Понятно. Это я уже забегаю вперед. Так. 100 грамм сахара. Кто хочет, может, меньше. 225 грамм муки. 1 чайная ложка разрыхлителя. И буквально щепотка соли. Это для теста. У нас еще будет начинка. Для начинки нам надо 150 грамм мака. Вот в каких целях нормальные люди используют мак.
Вот беседа, когда начинается-то. Вот,
да, для рулета понятно. Беседа, вот мак нужен.
Да, без мака никуда. Так, мак.
Манная крупа, 2 чайные ложки. 50 грамм сахара. Опять-таки можно сахар уменьшать. Это все зависит от того, насколько вот сладкоежка вы или нет.
Да.
Теплое молоко, буквально половина стаканчика. Все. Вы видите, очень простые ингредиенты. У нас ничего такого супер-паратрупер, ничего такого заморского. Все простое, то, что у нас обычно бывает в холодильнике и на кухне. Итак, значит, масло, я вам уже сказала, что нужно дождаться, чтобы оно немножко так подтаяло при комнатной температуре. А потом берем масло, растираем с творогом, яйцом и сахаром. Добавляем муку, разрыхлитель, соль. Все, это у нас тесто готово. Берем это тесто, нужно его завернуть в пленку и поставить в холод куда-то на минут 30, в холодильник. А, кстати, знаете, что интересно, вот мне подруга сказала, что такое тесто может храниться где-то недели две.
С ума сойти.
Интересно, в холодильнике,
забавно.
Естественно.
А я спрошу сразу тогда у вас еще параллельно, а подруга, это не Инна ли к вам приезжала? Нет, не Инна.
Нет, у меня вот подруга, вы не поверите, но она повар.
Она повар, да?
Давно уже работает, поэтому она мне вот подбрасывает все новые и новые рецепты. Она любит так экспериментировать и готовит, конечно же, просто прекрасно. Она повар от Бога, можно сказать.
Понятно.
Так, значит, мы с тестом разобрались. Теперь мы приступаем к готовке начинки.
Так,
для начинки нам нужно тоже смешать все ингредиенты. А ингредиенты у нас какие? Мак,
манная крупа,
манка, сахар и теплое молоко.
Да.
Все смешали и слегка прогреть на очень медленном таком огне, где-то 2-3 минуты. Дальше мы раскатываем тесто на пергаменте. Чтобы это было удобнее делать, нужно смазать пергамент маслом. Равномерно все распределяем по нему, вот я имею в виду начинку, и аккуратненько свернем рулетом. Дальше мы протыкаем вилкой в нескольких местах и выпекаем в духовке где-то 40-45 минут. Температура духовки 180 градусов. Смазываем сливочным маслом и посыпаем сахарной пудрой. И вот у нас рулет беседы уже готов.
Ай-яй-яй-яй, и с чайком.
Как видите, все гениальное просто.
Да. Вот у нас радиожурнал «Друзья Сибры», он так устроен, что у нас по-разному. Иногда он такой сбалансированный получается, иногда не самый сбалансированный. А много у нас политиканства всякого такого серьезного, важного, нужного, разумеется. Но всякий раз, когда мы заканчиваем каким-нибудь очередным рецептом от нашей белорусской кухни, мы как бы возвращаемся в такую, мне очень близкую, такую приятную тональность, дружескую, сябровскую, очень-очень человечную. И особенно вот так вот, когда еще и беседа это символически называется, ну, вообще...
Особенно, когда неспешная беседа приятна.
Неспешная беседа. Так что, ну что, смачно есть и хорошо беседовать.
Приятного аппетита.
Всего доброго вам. Ну и что, и заодно уж я и скажу прямо и нашим радиослушателям, что вот за приятную беседою...
Время летит, да.
Быстро время летит.
Незаметно.
Время летит быстро и незаметно. И радиожурнал «Друзья Сябры» на радиостанции «Говорит Москва», и я его ведущий Владимир Мамонтов, и гостья моя Елена Николаевна Иловик. Прощаемся с вами.
До новых встреч.
До новых встреч.